Это «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Давайте поговорим сегодня про Сергея Мохнаткина. Может быть, это не самый известный, но точно один из самых принципиальных оппозиционеров «Новой России». Он умер 28 мая в возрасте 66 лет, а на протяжении двух последних десятилетий был принципиальным протестующим и серийным политзаключенным. С нами журналистка Татьяна Тарачешникова. Она автор большой истории, которая вышла в конце прошлого года в издании «Проект» под заголовком «Серая зона. История Сергея Мохнаткина, человека, которого ломают». Причем ломают это в том числе и буквально, про перелом позвоночника, который случился в тюрьме у Мохнаткина. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Давайте о Сергее Мохнаткине поговорим, с самого начала начнем. Он ведь из Ижевска и диссидентом при советской власти не был. Более того, у него интересная биография. Он на севере работал, на нефтяном промысле, бизнесом занимался в 90-е. Такая любопытная судьба. А если пока не говорить про политическую деятельность, как бы вы описали этого человека до периода активизма?
Вы знаете, я его об этом спрашивала, и он мне отвечал, что он всегда был таким. То есть у него не было какого-то четкого периода активизма, который начался бы в начале 2000-х годов. Он с детства был достаточно непокорным, и вся первая часть жизни, о которой он мне рассказывал, об этом свидетельствовала. То есть и на север он провел там 10 лет, и туда он уехал в частности, потому что он поругался в Ижевске с начальником, тогда это называл ЖЭК, не ЖЭК, я не помню, не суть важно. И, по сути, он всю жизнь только и делал, что пытался защищать свои права, еще чьи-то права, и постоянно за это получал. И, собственно, я бы сказала, что у него не было какого-то четкого разделения в жизни. Да, у него была эта работа на севере, да, у него был этот бизнес, но у него настолько последовательная была в этом плане жизнь, что его участие в последующих митингах было очень логичным.
Если кто-то не представляет себе, как выглядит Сергей Мохнаткин, то у него вид был такой достаточно сказочный. С бородой, с русыми волосами и таким хитрым прищуром. При этом он был человеком достопримечательностью. Он с начала 2000-х ходил практически на все акции протеста. Он в 2002 году переехал, да, ведь в Москву?
Об этом история и сам Мохнаткин умалчивали, потому что точной даты он вспомнить не мог. Он достаточно регулярно в конце 90-х уже на самом деле ездил в Москву из Ижевска по бизнесу. И с начала 2000-х, да, он действительно принимал участие уже в протестных акциях, а окончательно перебрался в Москву он где-то в районе, наверное, да, 2002-2003.
При этом есть такое обидное слово «демшиза» про людей, которые составляют, ну, скажу сухо, ядро протеста. Можно сказать, что вот он был таким человеком?
Вы знаете, ну я не очень люблю категоризировать людей по каким-либо признакам, но я скажу, что он был непростым, это точно, потому что во всех кругах, где его знали, к нему относились именно так, что он все-таки человек непростой. И когда о нем говоришь с кем-то еще, с адвокатами, защитниками и так далее, все, безусловно, признают его важность и признают, что он действительно один из самых упертых оппозиционеров, скажем так, один из самых несгибаемых, но почти все отмечают, что он очень непростой. Но вы знаете, когда я с ним говорила вот в последний раз осенью 2019 года, я бы не сказала, что у него были какие-то воззрения демшизы. У него были очень здравые мысли, у него все-таки хорошее образование, и у него не было каких-то голословных обвинений или заявлений, что надо всех снести, всех сбросить, избавиться от власти и так далее. Я бы сказала, что рассуждал он очень здраво. Это как раз меня тоже в нем удивило, потому что складывалось ощущение по его публичному образу, что он действительно такой немножечко категоричный, но нет, он оказался очень спокойным, очень рассудительным, очень знающим и эрудированным, я бы сказала.
Вы сказали про хорошее образование, то есть программист, и еще, кажется, он все-таки с нефтяной отраслью, да, пытался получить образование связанное.
Вот насчет нефтяной отрасли я не уверена, вам не скажу. Я не помню, честно говоря, такого этапа. Я знаю, что он закончил в Ижевске факультет, который тогда еще не имел такого применения. И, как вы понимаете, технологии только приходили. Это были там 70-е, 80-е годы. Да, у него было, по-моему, еще образование в области экономики, если я не ошибаюсь. Но вот, честно говоря, деталей конкретных этого второго образования сейчас не вспомню, наверное.
А вы сказали, что он был непростым. А все-таки в чем был его мотив? Что им двигало? И в чем эта непростота заключалась? В чем сложность взгляда на мир была?
Знаете, это был не взгляд на мир сложный, это была непростота именно в плане непокорности, потому что он категорически резко высказывался и выражался по поводу всего, что казалось ему несправедливым. И если эта черта в принципе характерна для оппозиции, для людей, которые протестуют, то в какой-то момент все эти люди все равно приходят к тому, что они идут на компромисс или немножечко сдают свои позиции. Мохнаткин свои позиции не сдавал никогда. Причем как раз он прошел через очень много испытаний по сравнению с почти любыми, мне кажется, участниками протестов. И ни разу из его рассказов, из рассказов свидетелей, которые об этом знали, ни разу он свою позицию не сдал, несмотря ни на избиение в тюрьме, ни на пытки, ни на что еще. То есть он настолько последовательно шел, и это было, мне кажется, окружающим неудобно. Потому что всегда наступает какой-то момент, когда надо попытаться договориться. И вот в этом моменте Мохнаткин все равно продолжал гнуть свою линию каждый раз, независимо ни от чего.
В вашей статье есть хроника его дел, по которым он проходил в качестве обвиняемого, ну и осужденного, и сейчас будет длинная цитата. 2010 год, был задержан на акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади, когда вступился за женщину, которую ударил милиционер, и в автозаке, это по официальным, да, формулировкам, нанес удар головой в лицо сотруднику МВД, и тот получил перелом костей носа. Получил Мохнаткин 2,5 года колонии общего режима по части 2 статьи 318, применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Отсидел 1 год, 10 месяцев, помилован указом Медведева в апреле 2012-го. И вот про помилование Медведева давайте запомним, чуть позже к этому вернемся. В 2014 году сопротивлялся при задержании на акции «Стратегии 31» на Триумфальной. По версии следствия, нанес телесные повреждения двум сотрудникам МВД, получил 4,5 года колонии строгого режима. 2015 год, высказал в адрес начальника отряда оскорбления, выраженные в неприличной форме, используя при этом бранные нецензурные слова, которые носят оскорбительный характер и не соответствуют нормам литературного языка, получил 11 месяцев по 319 статье «Оскорбление представителя власти». Этот срок ему присоединили к последующему делу по 321 статье, отсидел 2 года, 6 месяцев, 11 дней. 16 год. Лег на пол в дежурной части в знак протеста против этапирования в городское СИЗО без распоряжения. Когда его потащили, отмахнулся и попал рукой по лицу надзирателю. Получил 2 года, и в 2018 году было 2 дела, правда, там, насколько я понимаю, сроков не было. Отказался ехать в суд из тюремной больницы, и второе дело на заседании по административному надзору назвал судей негодяями и подлецами. Ну, действительно, послужной список просто впечатляющий, но между этим, и вы это упоминали, что он пострадал сильнее всего, был эпизод в тюрьме, когда ему сломали позвоночник, и когда его Дмитрий Медведев помиловал. Тут, мне кажется, есть некоторые противоречия, потому что у нас обычно политические зэки, они в несколько привилегированном положении, поскольку к ним приковано внимание, с ними обычно действуют по правилам, им не ломают ничего. Вам не кажется, что он был в какой-то действительно очень странной ситуации?
Я бы сказала, да, он как раз в этом плане тоже был исключением, потому что на самом деле после первого срока, и он сам об этом говорил, и об этом говорили многие правозащитники, про него очень много говорили, про него было очень много написано, я имею в виду после задержания в 2010 году. И его делом занимались, и это не могло не отразиться на том, что было все-таки вот это помилование, причем оно было тоже уникальным, потому что помилование обычно должно быть после признания вины, но Мохнаткин, как соответствует его характеру, вины не признал, тем не менее его помиловали все равно. Но после второго задержания про него, в общем-то, забыли. И я бы сказала, что он из публичного поля тогда исчез. И, может быть, это тоже было поводом к тому, чтобы он сидел именно так, и к тому, чтобы второй срок для него оказался намного тяжелее. Потому что внимания общественного в такой степени уже не было. И, видимо, и власть, и все остальные убедились, что этот человек будет протестовать вечно, а значит, можно пытаться его ломать дальше, потому что его вроде бы как предупредили один раз первым сроком, он не послушался, продолжил, ну и, соответственно, можно делать с ним все, что угодно. Поэтому противоречия тут как раз не вижу. Я вижу, что когда все увидели, какой у него на самом деле характер, и что он все равно не остановится, вот тогда началось самое жесткое и как раз самое неприятное. И, собственно, этот инцидент с позвоночником в том числе.
Инцидент с позвоночником, когда его пытались этапировать, он сопротивлялся, напомню. И, кстати, это, собственно, видимо, имело одно из решающих влияний на то, что он умер так рано, поскольку тяжело было двигаться, хотя мы, в общем, не медики и документов не видели. Была, кстати, довольно смешная кампания, ну, как смешная, так, относительно веселая, по поводу освобождения его кошки после первого срока. Можете напомнить, в чем там было дело?
Это сюжет из Тверской колонии, где он отбывал первый срок. сидел он его тогда сравнительно спокойно, он работал в библиотеке, и у него действительно была кошка в тюрьме, которую он хотел забрать при освобождении, но ему этого сделать не дали. Но тут, конечно, в этой истории важнее не кошка, хотя я думаю, что это просто эффект того, что к Мохнаткину тогда было приковано внимание в принципе, а то, что как раз этот первый срок был для него таким... Он сам говорил, что он был сравнительно легким по сравнению, конечно, со вторым в Архангельской колонии, и что тогда еще не было тех методов давления, которые были потом, и что этот срок дался ему гораздо легче, чем второй.
А вы сказали про эффект «мы же тебя предупреждали, а ты не уймешься». Это, вам кажется, какой-то механизм, да, нарастающего давления? Или все-таки все дело в том, что он был, как тоже вы уже упоминали, недоговороспособный, не хотел идти на компромисс? И всегда оставался, ну, достаточно резким в своих высказываниях. Что из этого?
Мне кажется, это взаимосвязано очень сильно, потому что система, в принципе, у нас за последние годы выработала некий механизм давления на несогласных, и чем больше человек не согласен, тем жестче этот механизм. И, естественно, в случае Мохнаткина это проявилось в полной мере. Как раз поэтому мы взяли его историю, потому что на его истории очень хорошо можно было показать вот именно эту систематическую штуку. То, что система будет уничтожать неугодных, то, что она будет на них давить, и то, какие методы для этого у нее есть. Поэтому я бы сказала, что это сочетание факторов.
А в итоге-то он чего хотел? Чего он добивался? Просто человек, который ходит и на митинги в защиту Ходорковского и на митинги летние в Москве по поводу нерегистрации кандидатов в Московскую городскую думу. Ну, это какой-то слишком универсальный, немножко подростковый получается протест. У него была цельная программа, цельное мировоззрение, как надо?
Вы знаете, тут все очень просто. Он хотел справедливости. Мне кажется, этим оправдывались все его действия, потому что там, где он эту несправедливость видел, он, мне кажется, действовал уже на каком-то автоматическом, рефлекторном, может быть, даже уровне, потому что конечно, у него были какие-то мысли по поводу экономики, по поводу того, как нужно реформировать систему ФСИН в России, но все это совершенно не имело значения, потому что в первую очередь он хотел справедливости, и это было видно во всех эпизодах его жизни, включая даже те 10 лет на Севере, когда он еще совершенно не был известным в России оппозиционером. Он ее добивался, и он очень ярко и остро реагировал на те ситуации, где он видел несправедливость, и, собственно, это самый простой ответ.
Я почему-то вспоминаю в связи со смертью Мохнаткина другую покойницу Валерию Новодворскую, которая, несмотря на тоже свою некоторую непримиримость и крайность позиции, была человеком все-таки известным и в том числе в протестной среде, и за нее бы вступились. Ее воспринимали как такую юродивую, что ли, по которой видно отношение власти к обществу, да? Ну вот если уж на Новодворскую давят, то нам-то точно будет плохо, надо ее как систему раннего предупреждения, да, защитить. Вот относимся к ней как к форпосту. Ну, те, кто благожелательно к ней относился, конечно. К Мохнаткину, кажется, не было такого отношения. Он почему-то этот статус не получил. И вот вы упоминали, что его между несколькими сроками забывали как будто. Почему так происходило?
Вы, кстати, не зря совершенно вспомнили Новодворскую, потому что она была одним из кумиров Мохнаткина. И когда мы с ним говорили, он это неоднократно упоминал. Он очень ее хвалил, он очень ее любил, он ее читал. И однажды, после, по-моему, первого срока, он даже встретил ее вживьем и был очень рад с ней познакомиться. Но, наверное, вы отчасти правы в том, что Мохнаткин действительно, мне кажется, он был еще более неудобным. И люди, которые пытались его защищать между первым и вторым сроком, они сталкивались с непривычными для них условиями, потому что всем привычно защищать удобных, смелых, красивых, молодых, хороших ребят. А когда люди сталкивались с реальным характером Мохнаткина, не все это выдерживали, к сожалению, потому что, наверное, это просто оборотная сторона его преданности идеям. То есть, когда человек настолько хочет справедливости, с ним действительно может быть неудобно. И да, к сожалению, его забывали, особенно его забыли к 2018 году, когда он досиживал уже свой второй срок. И об этом говорили все, и у него был защитник в Архангельске, который пытался эту ситуацию преломить, и который о нем регулярно напоминал. Зовут его Андрей Греков. И какого-то успеха он достиг, но, тем не менее, Мохнаткин, конечно, не стал при жизни, наверное, такой звездой протеста однозначной, но я очень надеюсь, что люди все-таки девушки про него вспомнят сейчас, прочитают его историю, может быть, ей вдохновятся и не забудут его.
А что вдохновляющего в этой истории? Ну, я понимаю благородство, поступка непримиримости и верности себе, но, кажется, это не история успеха. Здесь даже как-то трудно нащупать какую-то моральную победу, потому что есть ощущение, что человека смолола стихия. Он кричал урагану, а ураган его не заметил.
Ну, вы знаете, мне кажется, способность не сломаться – это, может быть, то, чего невозможно полностью достичь, но это точно то, к чему надо стремиться. И иногда ориентироваться на Мохнаткина в этом, мне кажется, было бы полезно.
Если говорить про него лично, все равно, когда журналист много времени проводит с героем, а вы с Мохнаткиным разговаривали, у вас было время с ним познакомиться, в том числе лично, кем он был в жизни, какое впечатление производил?
Вы знаете, он сам о себе говорил, и это было видно, что он все-таки достаточно нелюдимый человек. При всей его публичности он достаточно закрытый, он достаточно действительно резкий. Я это не ощутила в наших с ним разговорах, но это было видно. То есть он из породы тех людей, которых уважают, но с которыми стараются лишний раз, наверное, не сталкиваться, потому что можно нарваться на какую-то грубость или что-то еще. Но пока мы с ним общались, у меня таких проблем с ним не было. Мне было очень интересно его слушать, он очень интересно рассказывает. Но когда мы с ним общались, он, конечно, уже был усталый, это было видно, потому что это был уже 2019 год, у него было еще 2 дела неоконченных, и ему угрожал реальный срок по одному из этих дел. Плюс у него уже болела спина, он с трудом ходил. Это, конечно, тоже было заметно. Он был очень устал, но фраза, которая вошла и в текст финальный, и которую я все время вспоминаю теперь, когда он говорил, что если он сам себя не будет защищать, то его никто не защитит, и что защищать себя важно, и что это надо продолжать делать, и что надо продолжать бороться с системой, и что если не сделает этого он, то этого не сделает никто.
Спасибо большое, Татьяна.
Спасибо, до свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, что американцы вот-вот полетят на корабле Илона Маска в космос. И что, космос теперь обречен? У «Медузы» есть и другие подкасты. К примеру, сегодня появился очередной, новый, хороший. Он называется «Чего бы посмотреть?». Там журналисты нашей редакции советуют сериалы, фильмы и телешоу, при этом нет никаких критиков. И мы выступаем, как и слушатели, в качестве обычных зрителей. Ведет этот подкаст культурный редактор «Медузы» Наталья Гредина. Горячо рекомендую. Подписывайтесь на наш подкаст, ну и, конечно, на подкаст «Чего бы посмотреть». Мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram «Медуза loves you». До свидания.